Здравствуйте! В эфире «Новые вести православного мира» в еженедельном информационном обозрении «Седмица». В студии Марина Синенкова. И сегодня в программе о таких событиях. Малый Афон. Богословы из 11 стран приняли участие в международной научной конференции, которая состоялась в Мукачево. О чем говорили? Евангелие в стихах. Житель Одессы написал уникальную книгу. В ней в стихотворной форме изложены основные положения Ветхого и Нового Заветов. Крест для дайверов. Его установили на дно Черного моря, недалеко от Свято-Георгиевского монастыря. В этом году проходит по всему миру торжественное мероприятие по случаю юбилея древнерусского монашества на Афоне. В 2016 году исполнится 1000 лет с момента присутствия русских монахов на Святой Горе. По случаю юбилея в начале октября в Мукачево состоялась международная научная конференция, в которой приняли участие богословы из 11 стран. О чем говорили, знает Александр Ворсин.
Старинный город Мукачево – один из духовных центров Закарпатья. Кстати, само Закарпатье недаром называют Малым Афоном. На небольшой площади здесь больше 30 монастырей. Учитывая это, для научного форума выбрали название «Малый Афон. Монастыри и монашества в Закарпатье. Традиции и современность». После короткой молитвы проректор Киевской духовной академии профессор Владимир Бурега зачитал приветственное слово предстоятеля Украинской православной церкви к участникам конференции.
Конференция важлива.
Конференция важна тем, что впервые мы освещаем те события, которые очень тесно связывают Закарпатскую землю со Святой Горой Афон. Там, где подвязались подвижники благочестия с нашей земли Карпаторосы. И приятно, будучи на Афоне, видеть их главы, где пишется их имя. И указывается, что они именно с Карпатской земли, именно с Закарпатья. Закарпатье традиционно всегда имело очень прочные связи с Афоном. Поэтому из-за того, что у нас так много монастырей, духовная жизнь здесь очень сильная. Закарпатье называют Малым Афоном. Это название мы и взяли для нашей конференции. Малый Афон, монастыри и монашества в Закарпатье. История и современность.
Однако научный интерес участников форума не был ограничен только связями Закарпатья с Афоном. Более 40 экспертов из 11 стран мира говорили о феномене афонского наследия и его влиянии на языковую культуру, историографию, духовную поэзию, пение, музыку и другие направления искусства. В конце конференции состоялась презентация новых изданий, посвященных истории Афона. По результатам форума ожидается издание сборника докладов участников. А еще есть время для осмысления такого феномена, как Святая Гора, ведь празднование тысячелетия русского монашества на Афоне еще впереди. Александр Ворсин, Юрий Данилец, город Мукачево.
Он автор феноменального труда, аналогов которому нет в мире. Житель Одессы Владимир Артемович Куцев. Его книга под названием «Истина» или «Евангелие в стихах» уникальна тем, что не в стихотворной, доступной даже для детей форме, художественно изложены основные положения Ветхого и Нового Заветов. В собрание входит 6 томов. 12 лет понадобилось автору, чтобы исследовать и изучить Библию, и еще 7, чтобы переложить ее на стихи. Высоко оценили его труд первой иерархии Украинской Православной Церкви. Большое признание «Евангелие в стихах» получило также и у простых читателей. Кто этот человек? Поэт, философ или богослов? И как явилась ему дерзновенная мысль изложить стихами священную историю? Узнавала Наталья Марчук.
В небольшой уютной одесской квартире Владимира Куцева куда ни глянь, везде книги. Много литературы художественной, еще больше духовной. Есть и книга, которой Владимир Артемович посвятил многие годы своей жизни. Библия.
Всю Библию я перевел в стихи. 2 тома по 800 с лишним страниц Ветхий Завет. 2 тома. Один 768, а другой 900. Это... Святое Евангелие. И сейчас вот они стоят у меня там, я задернул штору, стоят еще 2 тома. Это «Деяния святых апостолов» и «Откровения Иоанна Богослова».
Всего 6 томов. Основной отличительный признак данной поэзии заключается в ее доступности для познания истины. Евангелие изложено простыми светлыми стихами, понятным языком.
«Господь сказал нам, не убей. Не носи в уме своем таких идей. Это сделать можно только лишь в бою, защищая этим родину свою. Не давай свои приказы убивать, не советуй это делать никогда. Грех велик на то согласие давать. избавляй от смерти ближнего всегда.
Чтобы переложить Библию на стихи, автору понадобились долгие годы ее изучения. А знакомство с ней началось еще в детстве. О Боге рассказывала ему бабушка.
А в 6 лет, значит, она уже учила меня «Отче наш». Я наизусть читала «Отче наш». И этот «Отче наш», эта молитва осталась со мной в душе и в сердце на всю мою жизнь.
Владимир Артемович прожил сложную жизнь. Трудное военное детство, работа на восстановление разрушенного войной Донбасса. Долгие годы службы в правоохранительных органах. От рядового сотрудника до старшего прокурора Одесской области по надзору за работой спецподразделений по борьбе с организованной преступностью. Жизнь его была полна испытаний и смертельных рисков, но он остался в живых. Говорит, вера помогала.
В самых таких трудных, экстремальных условиях я обращался к нему, и он помогал мне.
Один из таких случаев при задержании преступников на железной дороге Владимир Артемович запомнил на всю жизнь. Преследуя бандитов в движущемся поезде, он упал в проем между вагонами.
А там вот эти вот тарелки, и там шейка такая от тарелки. Я хватаюсь за эту шейку, думаю, может быть, я как-то вывернусь, значит. Но он меня еще раз бьет. И я еще только успеваю: «Господи, спаси меня». И что ты думаешь? Поезд ушел, а я оказался за пределами железной дороги.
Удивительно, правоохранитель, который десятками лет находился на переднем крае борьбы с преступностью, не только смог закалить свой характер и не утратить веру в людей и добро, но и пронес через всю свою жизнь искреннюю любовь к людям и к Богу. Отражение этих чувств читатель находит и в его поэзии. За книгу «Истина» в 2010 году он был награжден митрополитом Киевским и всея Украины блаженнейшим Владимиром орденом преподобного Ильи Муромца, а в 2011 орденом святого Владимира. Дороги сердцу автора и награды читателей, их письма и слова благодарности за этот уникальный духовный труд.
Каждое слово, каждая поэтическая строка словно пламенем прожигает заскорузлые сердце, черствые души читателя мощным потоком света и добра.
Глядя на жизненный путь Владимира Куцева, лишний раз убеждаешься в том, что человек способен реализовать себя в любой сфере деятельности, если он честен и правдив, хранит веру и старается жить по совести и наивысшим законам бытия. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса.
На дно Черного моря на глубине 20 метров установлен 3-метровый поклонный крест для дайверов. Его установка состоялась неподалеку от старейшего в Крыму Георгиевского монастыря. Идея водрузить крест для того, чтобы дайверы могли на глубине помолиться Богу, принадлежит членам международного дайв-клуба «Матерые бобры». Инициативу поддержал архимандрит Тихон Масленников из Роменской епархии, Сумская область. Он дайвер, занимающийся этим видом спорта с 1999 года. Поклонный крест изготовлен из металла, покрытого нержавеющим слоем, и установлен на специально подготовленной 3-тонной плите. К кресту будет прикреплен буй, который станет ориентиром для дайвер-паломников. Организаторы надеются, что это место станет популярным для погружения дайверов со всего мира. Наш выпуск продолжит краткий обзор новостей православных сайтов. С этой информацией вас ознакомит Валерий Гриценко.
Здравствуйте! В публикациях, которые мы предлагаем в нашем обзоре, вы найдете ответы на самые разные вопросы. Например, на такие. Почему в Украинской Православной Церкви не соглашаются на поочередные богослужения в своих храмах? Иногда то, что кажется способом установить справедливость, на деле им не является. И даже напротив, за демагогией о справедливости происходит разновидность грабежа. Именно так можно интерпретировать навязывание приходом Украинской Православной Церкви идеи о поочередном богослужении с последователями Киевского патриархата. Для человека, плохо знакомого с канонами, в этой идее нет ничего предосудительного. Взяли и договорились о совместном использовании, составили график и все довольны. Но так ли все просто на самом деле? Об этом пишет информационно-аналитический портал о церкви. Как уживаться в одной стране верующим разных конфессий? Что необходимо для того, чтобы верующие разных конфессий дружили? Как одному народу не разделяться по религиозным взглядам? Что нужно, чтобы в государстве был религиозный мир? Что можно сказать тем, кого смущает, что православных церквей в нашей стране несколько, не говоря о Риме и греко-католиках? Ответ на этот вопрос вы найдете на сайте «Православие в Украине». Боитесь исламизации? Возвращайтесь в церковь. Мы слышим много высказываний политиков и дипломатов по поводу большого потока беженцев, который хлынул в страны Европы. А как воспринимают новую ситуацию простые жители Евросоюза? Что там боятся потерять в связи с вторжением людей совершенно другой цивилизации и культуры извне? Об этом рассказывает руководитель паломнического и культурно-просветительского центра Святого Фомы в Европе Эльвира Китнис. Интервью разместил православный интернет-дайджест для всех «Душа». Как относиться к грехам священнослужителей? Должен ли священник быть более благочестивым, чем его прихожане? Обязан ли он быть подвижником? Ну или хотя бы не ездить на вызывающей дорогой машине? Какую опасность для молодого иеромонаха таит назначение на приход в столице? Когда стоит сообщить епископу о нарушении священника, а когда не спешить жаловаться, а сперва восполнить пробелы в собственном образовании? Читайте об этом на сайте Союза православных журналистов. Могут ли верующие прибегать к кредитам? 8 вопросов о деньгах и бизнесе. Может ли предприниматель заниматься своей деятельностью, не нарушая христианских заповедей? И что вообще делать в сфере бизнеса верующему, если он не хочет вступать в сделку с совестью? Как Священное Писание относится к ростовщичеству, то есть к предоставлению кредитов под проценты? И существуют ли такие виды коммерческой деятельности, которые церковь не одобрит никогда? На эти вопросы отвечает митрополит Бориспольский и Броварской Антоний в материале на сайте «Православие». Славная жизнь. Почему практически все народы имели подвесные люльки для младенцев? Последние исследования показывают, что это не просто дань традиции, а важнейший элемент, который наряду с материнской колыбельной песней делает ребенка здоровым и гармоничным. В чем причина? Об этом читайте в статье, которую разместил клуб родительского мастерства. С новыми интересными темами мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» и далее в нашей программе. Сказки с оркестром. Детско-юношеский симфонический оркестр в Запорожье открыл новый концертный сезон. Долгая дорога в дюнах об украинце, который основал песенный фестиваль в Юрмале и написал сценарий к известным фильмам. В Киево-Печерской лавре для незрячих представили выставку уникальных тактильных икон. В первых числах октября, в день рождения города Запорожье, православный детско-юношеский симфонический оркестр Запорожской епархии открыл свой очередной музыкальный сезон. Зрители услышали новую концертную программу под названием «Сказки с оркестром». Это единственный в Украине объединенный юношеский симфонический оркестр. Ребята исполняют музыку разных жанров, в том числе и сложные классические произведения, выступают на благотворительных концертах и участвуют в конкурсах. О профессиональном развитии участников оркестра и о том, как ребята изменились после получения коллективом епархиального статуса, в нашем сюжете.
Тридцать пять талантливых ребят-музыкантов в одном оркестре. Со скрипками, альтами, флейтами, трубами, барабанами и другими инструментами. Возраст от 13 до 16 лет. Подобных коллективов в мире единицы. Православный детско-юношеский симфонический оркестр Запорожской епархии единственный в Украине. Он был создан в 2012 году. Сегодня оркестранты еще учатся в музыкальных школах. На репетиции оркестра они ходят в свободное от уроков время. А начиналось все просто.
Дали объявление по музыкальным школам, и нашлись такие 35 человек, молодых, очень талантливых музыкантов, которые по своему желанию приходят раз в неделю репетируют. Замечу, что всего лишь раз в неделю. Они не могут чаще, они все учатся. И они настолько стали быстро набирать обороты профессиональные. Буквально уже через год мы с ними исполнили симфонию Шуберта неоконченную. А в 2013 году мы исполнили оперу Римского-Корсакова «Моцарт и Сальери».
Творческий потенциал этих юных музыкантов развивался стремительно. Спустя полгода уже прошли первые гастроли в Киеве. Затем на Первом Александровском балу в Запорожье оркестр услышал архиепископ Запорожский Мелитопольский Лука. Епархии назвали перспективной идею создания в городе детского оркестра и поддержали такое начинание. С 30 марта 2013 года оркестр стал называться православным.
Это очень изменило в лучшую сторону судьбу оркестра, потому что, конечно, одному вот мне как руководителю, как создателю этого оркестра, я думаю, что было бы нереально тянуть такой коллектив. Владыка Лука очень нам помог. Благодаря ему мы приобрели много инструментов в оркестр. Мы совершили очень интересные поездки гастрольные.
Киев, Сумы, Чернигов, Харьков, Днепропетровск. Такова география гастрольных поездок. В репертуаре оркестра более 70 произведений, включая симфонию и оперу. Несмотря на то, что симфонический оркестр носит название детско-юношеский, это серьезный ансамбль, который исполняет взрослую музыку по профессиональным партитурам.
Ну, репертуар обычно выбирается дирижером, но бывали случаи, когда некоторые подходили, говорили, а вот давайте сыграем это, то. Сергей Юрьевич действительно приносил партии, расписывал на оркестр. В основном он выбирает то, что нам нравится. Никогда не бывает у нас репертуар скучным, он сложный. В первую очередь он сложный, он взрослый, но мы стараемся достигать вершин.
В День города юные музыканты удивили зрителей новым проектом «Сказка с оркестром». Итальянская сказка Карло Колоди «Пиноккио» в сочетании с фрагментами из произведений выдающихся композиторов понравилась и взрослым, и детям. Она напомнила об истинных ценностях жизни и о том, что добро и любовь способны творить настоящие чудеса.
Ребятам очень понравилась такая форма работы. Во-первых, это интересно, есть сюжет. Вот. И они как-то входят в это настроение, в этот характер. Вот. И самое главное, они еще глубже учатся понимать такую сложную музыку. Ведь мы играем без всякой адаптации, профессиональные партитуры. Они играют все те же самые ноты, которые играют оркестры, взрослые оркестры всего мира. Как это у них получается? Наверное, потому что они это очень сильно хотят.
Свое звание православного оркестра коллектив оправдывает делами. Каждый год дети участвуют в записи телемарафона «Любовь милосердствует». Еще регулярно бывают благотворительные концерты, посвященные Пасхе, 9 мая, другим праздникам. Собранные средства направляют в интернаты и больницы. По словам Владыки Луки, музыка заставляет детей быть более отзывчивыми и сострадательными.
Если человек живет без Бога, не ощущает его помощи в своей жизни, это несчастный человек. Человек, живущий с Богом, он живет вечно и получает здесь, на земле, ощущает уже присутствие Божие в своей жизни и в дальнейшем. А вот как ощутить помощь Божию? Как осознать эту помощь Божию? И в этом нам помогает музыка.
Владыка Лука пожелал ребятам никогда не расставаться с музыкой, которая делает человека умнее, красивее, добрее и счастливее. Марина Полякова, Сергей Андриенко, информационное бюро программы «Седмица», Запорожье.
В будущее мы входим, оглядываясь на прошлое. Эта фраза принадлежит известному французскому философу Полю Валери, с которым нельзя не согласиться. Во все времена люди гордились своими земляками, которые в разные времена составляли славу страны. В этом году исполняется 80 лет со дня рождения и 15 лет со дня кончины сценариста и писателя Олега Александровича Руднева. Среди его произведений роман «Долгая дорога в дюнах», по которому в 80-е годы на Рижской киностудии поставили знаменитый фильм. Картина сразу же получила любовь и признание зрителей. Об украинце, который основал песенный фестиваль в Юрмале и написал сценарий к известным фильмам, в нашем сюжете.
80-е годы, когда по телевизору шли первые отечественные телесериалы, «17 мгновений весны», «Тени исчезают в полдень», «Вечный зов», «Улицы вымирали». Картина «Долгая дорога в дюнах», вышедшая на экраны в 1980 году, не избежала участи своих именитых предшественников, став самым известным творением Рижской киностудии. О популярности сериала красноречиво свидетельствует тот факт, что малышей, родившихся в 80-м, поголовно называли Мартами, Артурами, в честь полюбившихся главных героев. А сам фильм стал такой же неотъемлемой частью Прибалтики, как музыка Раймонда Паулса, пляжи Юрмалы и тягучий рижский бальзам. Режиссер фильма Алоис Брэнч, латвийский Феллини, самый известный в Советском Союзе режиссер-детективщик. Автором книги и автором сценария является писатель и сценарист Олег Руднев. Почти всю свою жизнь он прожил в Риге, но мало кто знает о том, что родился и вырос он в Украине, на Днепропетровщине.
Брат родился в Верхнедепровске. Поскольку семья была большая у нас, он часто жил у бабушки с дедушем на Свердлова 22. Дом этот снесен, сейчас там огромная высотная к сожалению, здание стоит. Но поскольку разница была мне там 12, ему 17, вот, ну, какие-то моменты помню. Там веселый был, коммуникабельный, жизнерадостный, заводило. Он очень пел хорошо, но у меня голос был тоже такой басистый. Вот, и мы там, в общем, грубо говоря, горлопанили с ним. У него песня была любимая такая, я уж не помню. «Ты помнишь, было мне 16 лет?» Вот эта вот песня, это его любимая была. Да, и улыбался весь, нам весь белый свет, весь белый свет.
Днепропетровская металлургическая академия «Альма-Матер» Олега Руднева. Именно здесь прошли его студенческие годы. И здесь он получил профессию инженер-механика. В 60-х годах прошлого века в обществе шла бурная дискуссия между физиками и лириками по поводу того, что первостепенно – наука или искусство. Олегу Рудневу удалось соединить в себе и то, и другое.
Он там участвовал в художественной самодеятельности. Он там был секретарем комитета комсомола. Он пел, играл на гитаре, был боксером и, по-моему, занимал какие-то призовые места. Вот. И вот эта вот его натура творческая привела к тому, что он по назначению Краматорске на завод проработал буквально все там 2 месяца, по-моему, его сразу вторым секретарем, потом первым секретарем буквально через несколько месяцев завода. Без никакого блата, без ничего. Абсолютно даровитая личность.
Олега Руднева избирают первым секретарем Краматорского горкома комсомола. Впрочем, по воспоминаниям современников, в отличие от иных баловней судьбы, у Руднева напрочь отсутствовали зазнайство и гордыня. Уже в 1961 году Олега Руднева из Краматорска вызвали в Москву и направили в Латвию. Биография Олега Александровича не совсем обычная для советского времени. Успешный комсомольский партийный функционер, первый секретарь горкома партии, подается в сочинительство. Выходит книга с его рассказами.
Он был творческий, он уже начинал писать. 72-й год уже выходит книжка «Рейс 317». И по каждому рассказу можно ставить фильм. Это такие душещипательные рассказы, непростые, житейские такие.
Или перед ним поставили задачу создать мощный бальнеологический курорт. Задачей он справился. В середине 70-х Юрмала стала курортом, куда мечтали приехать со всего Союза. Фестиваль песни в Юрмале транслировался на всю страну. И во многом в этом была заслуга Олега Руднева. Кроме возложенных на него профессиональных дел, Руднев продолжал заниматься литературой. Не случайно в середине 70-х ему поступило новое предложение – возглавить Государственный комитет по кинематографии. А уже через несколько лет в свет вышла книга, а затем и фильм «Долгая дорога в дюнах».
Он рассказывал, как он фильм делался тяжело, он пробивной был, ну где-то он ругался, доказывал.
Фильм имел оглушительный успех. В 1982 году его создателям, а среди них и Рудневу, была присвоена государственная премия страны. И в том же году автор сценария уже на новой должности. Генеральный директор Всесоюзного объединения «Совэкспортфильм», член коллегии Госкино СССР. Кроме этого, Руднев продолжает работу сценариста. В 1985 году по его сценарию выходит фильм «Помнить или забыть», а в 1988 году картина Родиона Нахапетова «На исходе ночи».
Обычно мы, когда фильм смотрим, или даже бывает, прочитаешь какое-то произведение, а не запоминаешь автора. Артист всегда запоминался, режиссер, сценарист, писатель. Он обычно за кадром остается.
Распад Советского Союза выбил почву из-под ног Олега Руднева. Кино стало бизнесом и индустрией развлечений. 10 ноября 1995 года он подал в отставку. Не стало Олега Александровича в декабре 2000-го. Ему было 65 лет. И сегодня его родственники мечтают о том, чтобы имя нашего знаменитого земляка было увековечено в памяти горожан.
Конечно, желательно было бы, может быть, какую-то, ну, дощечку в металлургическом институте, чтобы об этом знала общественность города, знали студенты, знали преподаватели, чтобы молодежь повернулась лицом к культурному наследию отцов, дедов, и продолжала этот исторический, культурный путь. Все должно хорошее оставаться.
Анри Гульская, Марина Полякова, информационное бюро программы «Седмица», Днепропетровск.
Октября, Международный день Белой Трости, в Киево-Печерской лавре открылась выставка уникальных икон для незрячих людей. Организатор – Всеукраинская благотворительная организация инвалидов и пенсионеров «Лицом к истине». Среди экспонатов – иконы и картины, нанесенные на бумагу точечным способом для тактильного восприятия пальцами. Сюжет многих картин отображает библейские события, когда Господь по усердным молитвам дает слепым зрение. Среди икон представлены образы Пресвятой Богородицы, а также слепое от рождения блаженной Матроны Московской, потерявшего зрение на склоне лет святителя Луки Крымского и других святых. Посетители выставки знакомят житием этих угодников. Также в экспозиции представлены материалы о Центре реабилитации для слепых, о православных волонтерах, о том, как ослепшие люди учатся ориентироваться в пространстве и осваивают работу за компьютером. Напомним, что согласно статистике, каждый год в Украине теряют зрение больше 10 тысяч человек. Половина из них – люди трудоспособного возраста. Поэтому так важно помочь человеку, потерявшему зрение, не замкнуться, а продолжать вести активный образ жизни. Эта новость завершает нашу сегодняшнюю программу. Будьте внимательны друг к другу. И до встречи ровно через неделю. До свидания.